вечер «Саундтрек. Музыка. Кино». Программу представляют звукорежиссер Сергей Игнатов, ведущий Сергей Бунтман, кинорежиссер Дэвид Лин, композиторы Малькольм Арнольд и Кеннет Эльфорд, а также 60 тысяч британских, голландских, австралийских и американских военнопленных, а также 280 тысяч местных жителей, которые строили мост через реку Квай. История Второй мировой войны в Юго-Восточной Азии превратилась сначала в роман Пьера Буля. Основной конфликт состоял в противоборстве двух полковников, британца и японца. Один с текстом Женевской конвенции в руках отстаивал права военнопленных. Другой пытался согнуть британцев в бараний рог и заставить рабски строить мост. Николсон согласен был строить, но по правилам, но во славу европейского, точнее, британского инженерного гения. Мы слышим увертюру, которую написал Малькольм Арнольд. В ней, как настоящей увертюре или для кино в титульной музыке, слышны все главные темы. Это ясно, но и достаточно банально. Малькольм Арнольд – один из наиболее известных британских композиторов 20 века, автор симфонических и камерных произведений, был здесь вполне скромен и очень самоотвержен. В музыкальной партитуре фильма практически никаких изысков. В самом теле основной музыки Арнольда несколько сигналов, джунглевая музыка побегов и невыносимой стройки, музыка жестяного карцера, в котором японцы держат непокорного полковника Николсона. И, конечно, слышите, тема двух маршей, один из которых, благодаря фильму, выскочил во всемирные шлягеры, да еще прихватил с собой чужое название. Это оригинальная фонограмма фильма. Измученная переходом и жарой пополнение входит в лагерь для военнопленных, чудом сохраняя строй и отбивая шаг босыми ногами. Это марш «Полковник Боги». Автор его вовсе не Малькольм Арнольд, а Кеннет Эльфорд, военный музыкант, написавший много всего бодрого и бравурного. В 1914 году он играл в гольф на базе своего полка в северо-восточной Шотландии. Партнер, вместо того, чтобы прокричать одну из команд, просвистел две ноты. И Эльфорд в ответ выдал продолжение мелодии. Так несколько раз, и получился довольно быстрый марш. Спросите кого угодно, что это за марш, и вам ответит подавляющее большинство. Мост через реку Квай. Однако настоящий марш реки Квай, несущая музыкальная конструкция фильма, звучит совсем не так. We'll be right back. такая странная разработка марша получилась у Малькольма Арнольда. Малькольм Арнольд во всех своих работах хотел, чтобы смысл музыки был не в начальных нотах, а в том, что за ними, в том, что между строчками нотного стана, как он говорил. Он ссылался при этом на Малера и на Берлиоза, своих любимых композиторов. Когда же он сочинял музыку для спектакля или фильма, мгновенно пересаживался в зрительское кресло и писал то, что хотел бы услышать из зала. А услышать нужно было то, что трудно увидеть. Перед нами нестерпимая жара и железная собачья будка. В будку посажен за непокорность полковник Николсон. Кадровый военный, 28 лет службы. За все эти годы пара-другая недель дома. И детские распахнутые глаза Алика Гиннесса в этой роли. Мальчик из приличной семьи, играющий в войну, твердо выучивший, в чем состоит честь офицера. А слышим мы проходящие маревом сигналы, тему основную, квайский марш, как знойные насекомые, падающие на выжженный пустырь. И победа! Японцы не построят свой мост без европейского гения и без соблюдения Женевской конвенции. Марш пойдет впрямую в музыке. Мы еще с вами не раз услышим, как преобразуется маршевая тема и странные обстоятельства, из которых она вырастает. Странные и не странные, но работа началась. Солдаты трудятся, как солдаты. Офицеры распоряжаются работами, как положено офицерам по международной конвенции. В преображенном марше и плотницкое дело, и перестук колес с пыхтением паровоза. И опять, вы еще услышите, конечно, будет марш прямой, апофеоз слаженного труда. Музыка Малькольма Арнольда получит Оскара за этот фильм. А полковника Николсона, как ни странно, должен был играть не Алек Гиннесс, который получит Оскара тоже. Любимый при этом актер Дэвида Лина. До моста были еще и Оливер Твист, и «Большие надежды». А Лин почему-то хотел, чтобы в главной роли снялся Чарльз Лоутон. Физически полная противоположность Гиннессу. Полноватый и с яркой мимикой «Бон Виван». Лаутон не выдержал жаркого климата Цейлона, который на время съемок стал и Бирмой, и Таиландом. Думаю, что к счастью. Вот напомню, Гиннесс сыграет гениально и получит премию Американской киноакадемии за «Мост через реку Квай». Если уж мы заговорили об Американской киноакадемии, то для Голливуда потребовалось добавить еще сюжетную линию. Пока Николсон и Сайто, это британский и японский полковник, проверяют друг друга на прочность и самозабвенно строят мост, из лагеря бежит пленный американец, пробирается к союзникам и попадает в госпиталь. Почти мирная жизнь, мимолетные романы, скоро домой. Музыка, как обозначено, неизвестного автора, фоном проходит и в абсолютном контрасте по отношению к партитуре Малькольма Арнольда. В сценах, снятых на Цейлоне, но тут уже и происходящих на Толовом острове, все такое легкое, воздушное, морское. Однако американцы по имени Шер оттуда выдергивают и дают задание с группой пробраться к реке Квай и взорвать мост, потому что это все же стратегическая дорога противника, кто бы ее ни строил и во имя чего. Американец пытается отказаться, но ему намекают, что есть какой-то компромат. Никакой он не офицер, а самозванец, и место ему вообще под трибуналом. И американец с диверсионной командой пробирается сквозь джунгли назад, к тому месту, откуда сбежал. Почти бессловесный эпизод. Проход сквозь леса. Девушки-проводницы. Стычки с японцами. Новая задача и для Малькольма Арнольда. В тему звуковой дорожки фильма вплетается то, что мы еще с вами не слышали. Очень настойчиво звучит противопоставление Запада и Востока. Сигналы, глухие литавры. И вдруг какая-то флейта. Но это не Восток-Запад, Британия и Япония, как полковники Николсон и Сайта. А это таинственный Восток, который таит в себе массу опасностей, но и прелести тоже. Пока диверсионная группа пробирается к месту своего будущего задания, пленные достраивают мост. Вы слушаете «Эхо Москвы», саундтрек «Музыка к кино», «Мост через реку Квай», фильм 1957 года. Режиссер Дэвид Лин, композитор Малькольм Арнольд. Итак, пленные достраивают мост для японцев, а в это время диверсионная группа пробирается сквозь джунгли, чтобы этот мост взорвать. Мост завершен. На одной из опор красуется доска. Строили этот мост британские солдаты и офицеры. Он будет памятником силе человеческого духа и европейскому гению. Огромное дело с огромными потерями. Это достойно праздника. Солдаты дурачатся, устраивают травестишное шоу, кан-кан, эстрадное ревью. Сцена еще и кинонамек. Она практически скопирована из великой иллюзии Жана Ренуара. Как вы слышите, используется все. И кружки, и миски, и неизвестно какие еще музыкальные инструменты. Будет исполнен британский гимн, но и в беззаботном пафосе мирной жизни душещипательные песни обязательно присутствуют.
And now my life is so sad and lonely. Time will prove that I love you only forever and ever, my dear. Though we're apart and I miss you so, this absence will make our hearts still fonder grow. I give my heart to no one but you. I pray that we'll soon be together. Thank you. forever be true. This song I sing to no one but you, and I know that my love is forever. Destiny has taken you from me, and now my life is so sad and lonely. Time will prove that I love you only forever. Will make our hearts still fonder grow. I give my heart to no one but you. I pray that we'll soon be together.
Скоро пройдет первый поезд, но все-таки и Малькольм Арнольд это очень точно дает почувствовать в музыке. Что-то угнетает полковника Николсона. И когда, наконец, он внезапно обнаружит на опорах родного моста заряды и провода, он попытается сорвать их, спасти сооружение. И тут-то поймет, что утвердивший дух, окажется, он работал на врага. Безумие, безумие, безумие. Идет бой, кто свои, кто чужие. Полковник Николсон, Алек Гиннес, детская челка, детская шея из ворота форменного кителя. Он падает убитый на машинку. Мост взрывается. Через реку Квай и послесловие. В реальности он был частью японской железной дороги из Таиланда в Бирму. Дороги смерти. И на ее строительстве погибли 6500 британцев, около 3000 голландцев и столько же австралийцев, а также 90000 местных жителей. Настоящую реку, что представляет собой часть Меконга, власти Таиланда после выхода фильма в 1957 году переименовали в Квай, или Большой Квай, или Великий Квай, чтобы туристы узнавали места, и построили отель. А марши Арнольда и Эльфорда были записаны оркестром Митча Миллера и стали всемирно известным хитом. Thank you. Саундтрек «Музыка. Кино». Еженедельную программу представляет звукорежиссер Александр Цернес и ведущий Сергей Бунтман. Со времен Чаплина, чья музыка звучит в заставке, редкий режиссер пишет партитуру для своих собственных полнометражных фильмов. С такой диковиной мы столкнулись недавно в лице 29-летнего испанца чилийского происхождения Алехандро Аменабара. Фильм «Другие». Как говорят, это триллер нового поколения. Говорят, тень Хичкока витала над съемочной группой. И это отчасти верно, но картина вся построена на витающих тенях. В старом доме на острове посреди Ла-Манша. Николь Кидман – бесспорная звезда, более спорная актриса. Она и ее бывший муж Том Круз, как продюсер, плюс еще и европейская слава Аменабара, движущие силы, приведшие испанцев в Голливуд и позволившие ему снять первый англоязычный фильм, да еще в чисто английской атмосфере. Отсюда и эти акценты. Туманный дом, который неожиданно покинули слуги. В доме хозяйка и двое детей. Муж не вернулся с войны. А на дворе 1945 год. Из тумана возникают трое. Новая прислуга. Женщина, мужчина и девушка. На вид почти подросток. В никакой вневременной одежде. Вот так из челеста и перебора струн преображается основная тема Аменабара и переходит в духовые. Хозяйка дома нанимает новых слуг. Задача их сложна, особенно домоправительницы. Дети поражены странным недугом, у них аллергия на свет. Поэтому днем везде должны быть задернуты шторы. Надо всегда за собой закрывать на ключ, прежде чем открыть дверь следующую. Ведь в доме кто-то еще есть. Это другие. Они. И они повсюду. Это призраки? Нет, это другие. Их видит только девочка и пугает брата. Чем дальше, тем явственнее эти невидимые существа правят свой порядок. И они везде. Мы почти что все заявили. Но есть еще одна тема, очень простая. Старые времена. Прошлое. До войны, когда все были еще вместе. Был отец, еще не ушедший на фронт. Алехандро Аменабара притворяется, что сам пишет музыку к своим фильмам от лени. Многие предпочитают перекладывать эту работу на композитора, Но зачем мучиться и просиживать с музыкантом часы и сутки? Легче самому все сделать. Такая простая тема, почти что школьные упражнения. Но двойственность все время есть. Алехандро Аминабар все делает намеренно. Он начал писать музыку к своим короткометражкам, затем и к большим фильмам испанским, в том числе и к фильму «Открой глаза», лауреату десятка премий Гойя, это испанские «Оскары». Ему во многих смыслах нужна атмосфера двойной жизни или не жизни. Заточение в темном доме из-за болезни детей. Новые и странно много знающие слуги. Мы уже упоминали Хичкока. Аминабар повторял, что тень великого Альфа витала над ними. Это скорее Хичкок времен Ребекки и присутствие теней прошлого. Услышим еще. А пока поймем, что хичкоковский композитор Бернард Херман – образец для Аминабара. Один из критиков сказал, что Аминабар понимает и любит киномузыку. Он никогда не стремится заменить музыкой звук, шум. Но там же, где достоинство – недостатки. Тот же критик сказал, что Аминабар любит хорошую киномузыку. Вся хорошая киномузыка налицо. Темы, подтемы. Хорошо разработанная оркестровка. Мы уже слышали и таинственность дома, и ностальгию по мирной счастливой жизни. А теперь другое. Это другие. Это тягостное вытекает из прошлого, и все сопрягается с шумом. В доме кто-то есть. Это, как говорит девочка, тоже семья. Отец пианист. И не потому ли дверь в музыкальную комнату сама по себе раскрывается и закрывается? Не потому ли кто-то играет по вечерам на рояле, а сам рояль сам по себе обнажает клавиши? «Теперь я верю», — так говорит себе героиня. Ее зовут Грейс. Еще один кивок Хичкоку. Аминабар не скрывал, что снимает такую Англию-Англию, двойственную и многослойную. А Николь Кидман он превращал в Грейс Келли. Аккуратная белокурая голова и раскрыты от ужаса голубые глаза. А внутри какая-то сорванная резьба памяти. Я верю теперь, что дом населен другими. Аминабр проделывает вот такой фокус. Развивая сюжет того, что можно назвать триллером, он предлагает в каждый из ключевых моментов банальное одно или несколько разрешений. Грейс поверила в присутствие в доме других. И она бежит за священником в соседнюю деревню. Сейчас мы начнем ходить с крапильницей по чердакам и подвалам, из которых станут появляться и материализовываться ужасные призраки, мертвые, обозленные на мир живых. Но Грейс теряется в тумане, и из тумана, как вот этот звук, выходит пропавший на войне муж. И снова ностальгическая тема. Снова возвращаются старые времена. Безмолвный и усталый, но дети счастливы, муж забывается, я чуть не проговорился мертвым сном. Грейс набожна. Она катехизирует больных детей, которые боятся света. Кстати, такой болезнью была поражена жена канцлера Коля. Узнав, что она неизлечимо больна, госпожа Коль покончила с собой. Эту трагедию знают многие, но не знают ее причину. Итак, дети, дочь готовится к первому причастию. Дочь надевает платье и вроде не боится больше, что дома кто-то есть, хотя в душе не очень верит в догматы и привычные представления о загробной жизни. Дочь остается в платье, одна. Мать входит, чтобы позвать ее к столу. А под белоснежной вуалью страшная старуха. Мать пытается старуху задушить. Но это только кажется. И слуги не встревожены. И Грейс, вероятно, просто сошла с ума. Все и спокойно, и напряжено. Аминабр сочиняет музыку и сам в себя вслушивается. Он втягивает нас общими местами оркестровки и незаметными ниточками из тканей, что когда-то соткали Херман, Уильямс и другие большие киномузыканты в двойственную, полусумрачную, туманную жизнь-не-жизнь. Понятно, почему он пишет сам. Он сам дозирует пародию и правду, намеки и банальности. Он прав. И только Бог со зрителем ему судьи. Когда-нибудь все в этом фильме разрешится, и мы с вами услышим, как во второй части. Часть вторая саундтрека. Другие. Фильм Алехандро Аменабара. И музыка его же. Дом, где живут одни. Грейс, ее двое детей. Трое слуг. Вернувшийся с войны муж. Живут и другие. Покидает дом, он растворяется в тумане, остается ностальгия, но другие есть, другие остаются. И кто-то снимает все занавески, а дети, помните, страдают аллергией на свет. Снял занавески. Отдайте все ключи. Грейс в панике. Ну, а теперь настало время рассеять туман. Кто не смотрел фильмы Алехандро Аминабара, приглушите звук своих приемников. Призраки вовсе не те другие. Призраки — это Грейс и ее дети. Она задушила детей, когда муж ушел на фронт, и застрелилась сама. И слуги, мертвецы, они когда-то давным-давно служили или жили в этом доме, умерли от туберкулеза, их могилы в глубине сада. Муж Грейс погиб на фронте. А другие-то как раз и живы. Это семья, что купила после трагедии дом, а теперь его покидает. Все разъяснилось, когда другие, живые, провели спиритический сеанс. Все. Те, кто не смотрел, могут прибавить звук и шутки в сторону. Алехандро Аминабар, судя по всему, прекрасно знает, что вторичен. И в фильме, и в музыке к фильму. Да, он осознает, что было до него и шестое чувство, и многое другое, где нежданный поворот меняет местами жизнь и смерть. Был Сартр и «При закрытых дверях». Что есть жизнь и что есть смерть? Грейс обрела покой и счастье. Она снова любящая мать, а не убийца. И дети больше не болеют, не боятся света. Она жива, она мертва. Она покойна, чудное слово. Когда Грейс учила детей закону Божьему, она повторяла слово «лимб», то место, где покоятся невинные, но не крещенные младенцы. Лимб – ни жизнь, ни смерть. Лимб – и жизнь, и смерть. И смерть. с другими. И никто еще не доказал, что жизнь не есть сон.